Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи! Сегодня с вами буду я, полковник Тимошенко. Виктор Николаевич Баранец, я бы сказал, принимает участие в работе Общественного совета Министерства обороны и доносит до министра обороны ваши чаяния, пожелания и большие просьбы, так сказать, слизницы. Слушай, страна! Со мной в студии Антон Челышев.
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Моя задача вновь будет очень простой. Я буду следить за развитием событий в Керчи, потому что сообщения оттуда продолжают поступать. Слова очевидцев слышны все громче. Предлагаю прямо сейчас услышать однокурсника, студента 4 курса этого учебного заведения Владислава Рослякова, который устроил сегодня стрельбу в здании колледжа и убил как минимум 18 человек.
Короче, это мой одногруппник. Он вообще ни с кем не общается. Ну, то есть на первом курсе еще немного общались с ним. Страницы на ссылки нет, потому что он раньше был подписан в этом странный тип. Потом он сейчас удалил свою страницу и переименовал. В общем, он был подписан странный тип. У него на Аве был какой-то террорист. Он мне там рассказывал про него, типа вот, ра-та-та, в Америке там оружие легализовано. Ну, в общем, рассказывал про теракты. Потом он ни с кем не общался и ходил там что-то 3 года со штык-ножом, шарагу. Никто не знает, ну, в принципе, ну, ходит и ходит. Потом в прошлом году несколько раз пшикал перцовым баллончиком, и все. И тоже, то есть, один раз его словили, он такой, типа, ну, все, извините, извините, и все. Сейчас вообще никогда никуда не опаздывал, и никогда, то есть, никогда никуда не опаздывал, и не болел. Сейчас заболел, то есть понедельника он никуда не ходил, и сегодня его заметили в шараге. Он, то есть, с ним поздоровались, такой, типа, тра-та-та, здорово, все такое, и все. И потом вот этот взрыв, и из наших никто не пострадал, из наших одногруппников. То есть, все.
Это был одногруппник Влада Рослякова, который устроил сегодня бойню в политехническом колледже в Керчи. Михаил Владимирович, ну, я не знаю, как это комментировать. 3 года ходить в учебное заведение со штык-ножом. Об этом явно знали не только студенты, но и преподаватели охраны. Как-то, в общем, всем по барабану.
Всем по барабану. У нас такая замечательная страна. Вот всем по барабану. Ходит мальчик, он же ребенок. Угу. Со штык-ножом. Угу. Преподаватель по АБЖ, например, скрутил паразита, который сломал ребра и чуть не проломил голову в дребезге 90-летней старухе, пенсионерке. А его, когда привели, этого паразита, скрученного в полицию, он написал заявление на то, что ему бока намял ОБЖ, и его теперь вот судить будут. А вот эти двое, которые метелили Пака и Гайсина, их неизвестно как. Будут, не будут. Идет кампания по отмазке. Ну, вот такая у нас страна, понимаешь? То мы победить можем, повторить все, а вот тут ушами размахиваем. Ну, его нафиг с ножом-то. Вдруг он ткнет меня.
Мог ли человек, не имеющий специального образования, хотя все-таки колледж политехнический, собрать самодельное взрывное устройство?
Мог. Вопрос в том, как оно приводилось в действие. И смотря, что было в качестве детонирующего материала. Я не знаю, на сегодняшний день закрыта окончательно в интернете дорожка к поваренной книге террориста или нет. Ну, даже если ее не брать, там достаточно хорошо все расписано, как можно сварить дома тротил, можно даже гексоген. Вопрос взрывателя. Ну, а я полагаю, что на территорию бывшей Украины можно найти запал. И никаких проблем дальше нет. Можно даже, допустим, шариков подсыпать от подшипника. Почему бы нет? Да елки-палки. Ну, это же вопиющий случай. Ну, мама дорогая.
Михаил Владимирович, перед чем я вам полностью слово передам, я только вот одну вещь сообщу. Известно, что Росляков застрелился в библиотеке колледжа, сообщил глава Крыма Аксенов. И, собственно, еще раз напомню, сейчас все говорят о том, что на прошлой неделе этот человек купил оружие и 150 патронов к нему, и тоже, в общем, мало кто на это внимание обратил.
Ну, как хорошо, отстреливаться, 150 патронов, ну.
У него был гладкий ствол, 12 миллиметров, но вы в курсе уже.
Ну, 12-й калибр, это будь здоров. Слона да, можно завалить.
Михаил Владимирович, передаю слово вам и буду включаться, как только появится да, дополнительная
спасибо,
информация.
Антон Маркович. Спасибо вам. Мы планировали с Виктором Николаевичем поговорить сегодня о том, что с нашей транспортной авиацией и зачем она нам вообще. Ну, военно-транспортная авиация имеет множество задач. В том числе и одна из основных – это доставка к местам выброски воздушно-десантных войск. Великий и ужасный Советский Союз имел ни много ни мало 7 дивизий парашютно-десантных. Из них, правда, одну учебную, но от этого не легче. И 22 бригады десантно-штурмовых. А десантировать это дело предполагалось силами 5 дивизий и еще 4 отдельных полка. Можете себе представить, что это была за сила, учитывая, что Советский Союз до того, как Михаил Сергеевич Горбачев учредил свою идиотическую конверсию, сумел выпустить 55 «Русланов», 124 «Ханов», да? 950, ну, почти 1000. Один ташкентский завод, Илов-76-х. Было понаделано достаточно много «Анов-22-х». Совершенно уникальная машина. Ну, а то, что помельче, делалось в размахе 1500 серии и так далее. Что осталось на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас 2 парашютно-десантных дивизии и 2 десантно-штурмовых. Ну и, по-моему, 3 бригады десантно-штурмовых. А вот то, что их будет доставлять, ну ведь соотношение-то было какое? Вот вся наша транспортная авиация при общем взлете могла высадить парашютным способом практически одну парашютно-десантную дивизию, ну 75% от ее численности уж точно. А вот то, что осталось. Давайте смотреть. Антоны 124-е. Из наличия 16 штук на крыло могут встать 4. Из Илов 76-х. Ну, их, вообще говоря, считают, что у нас чуть не 200. Из них 100 в строю, 100 на хранении. А на самом деле, вообще говоря, 76-х Илов мы поднять в воздух можем 46. Ан-22-е. Ёлки-палки. Вообще один в состоянии летной годности. Один. И вся проблема тут в том, что нету двигателей на замену и винтомоторной группы. Вот Ан-12-х осталось достаточно много. Хорошо. Больше 50. Ну, а всякая мелочь пузатая. Чё считать? Где сидят? В Мигалово. В Оренбурге втором, в Таганроге центральном и в Пскове, в Крестах. Вот так вот. Возникает большой вопрос. А вот всякие, которые нам обещали, допустим, 39 Ил-76-х сделать, и в присутствии президента подписали контракт. Сколько сделано? По-моему, 6. А должны были сделать 39 до 2020 года. Остался год. Где они? А вот Ил-112В, Ил-214, Ту-330, а? Это у нас чиновники совершенно хладнокровно и манагеры убили производство. Для Ила-106, это перспективный авиакомплекс, нет двигателя. НК-93 был, и что-то его то начинают делать, то бросают, то начинают, то бросают. Ну, ребята, ну как же так? Мы договорились с Баранцом не врать нашим радиослушателям. Ну вот мы и не врем. Но слышит ли нас кто-нибудь? Уходим на перерыв.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну что, Антон Маркович, слышно из Керчи?
Так, слышно вот что. По последним данным, в дом Влада Рослякова, который обвиняется в организации этого нападения, сейчас пришли с обыском силовики. Подъезд оцеплен. Возможно, в квартире Рослякова есть схрон с оружием и взрывчаткой, поэтому там наверняка работают и, собственно, взрывотехники Федеральной службы безопасности. Крымские власти заявили о том, что выплатят семьям погибших по 1 000 000 рублей. Пострадавшие пройдут реабилитацию за государственный счет. Президент Египта Абдель-Фатах ас-Сиси, который сегодня прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным, выразил соболезнования президенту России и всему российскому народу в связи с произошедшим. Это пока все самое важное к этой минуте.
Уважаемые наши радиослушатели, которые пишут в WhatsApp и Viber, вы, вообще говоря, постеснялись бы в такой день писать всякую чепуху? Ну и так. Кто у нас на связи? Готов, Любаша? Добрый день. Здравствуйте, Сергей из Вологды.
Какой добрый день. Знаете, прежде чем два вопроса задать, знаете, у нас учителем НВП работал Папанька Вячеслава Попова. 27 лет учитель, полковник, участник Великой Отечественной войны был. 27 лет, по-моему, в одной из вологодских школ. Знаете, адмирал, который... А вопрос у меня первый. Это начальная скорость разлета осколков гранат. Ну, каких знаете? Я вот не знаю вопрос. И второй вопрос. Вот если у оружия со свободным затвором, это пистолет Макарова, Стечкина, ППД, ППШ, ну вот каким-то образом зафиксировать затвор, ну чтобы он назад не отходил, скорость начально пули увеличится или нет? Вот все, у меня больше нет вопросов.
Ну поняли, вообще говоря, да? Скорость, да, надеюсь, что понял. Но скорость разлета осколков вас интересовать не так уж должна, как то, каков радиус поражения. И тут надо спокойнее относиться к разнообразным справочникам. Если граната наступательная, то считайте, что радиус поражения метров 5. Если граната оборонительная, то могут писать и 200, но на самом деле метров 15-20 в реальной боевой обстановке, потому что осколки-то ведь разного размера, разного веса, разной массы. И поэтому будет ли поражающее действие или не будет, вот от этого зависит в том числе. Ну а... со свободным затвором, с несвободным затвором, в каком бы положении вы его не тормозили и не ставили, допустим, там на упор, на предохранитель, на что хотите. Скорость какая была, такая и будет, потому что пуля улетает из ствола раньше, чем назад откатывается затвор. Полковник Тимошенко, доклад закончил.
У меня вопросов нет больше.
Спасибо. Кто еще, Любаша? Валерий, ой, Владимир, Валерий, Владимир, добрый день. Алло, Валерий. Алло.
Город Владимир. Новосибирск.
О, вот так. Это, оказывается, Новосибирск. А вас уже записали, ага, в город Владимир. Ясно. Слушаю вас.
Сергей Васильевич. Ну, я, во-первых, выражаю соболезнования всем. Это такая страшная трагедия. Это ужас.
Да нет слова.
Это все. Ну, и у меня вопрос, Михаил Владимирович, к вам.
Слушаю, слушаю.
Вот с Нового года будет соль как это, новый состав будет это все. Ну, соль-то едят все, в том числе и солдаты, так сказать, это военных тоже касается. Так это в какую сторону? Это в лучшую сторону или в худшую, или либералы
собираются? Состав соли не изменится. Соль, она и есть соль, натрий хлор. Будут добавлять в нее йод или не будут, вот это другой вопрос. Должны йодировать, добавлять йод. Для того,
так
чтобы...
это же вред...
Почему это?
Иванович,
для кого это вредно?
Это вредно. Для кого? Вообще для почек-то она вредная, это йод.
Кто, соль или йод?
Йод.
А вы не пейте йод из пузырька?
Да нет, что.
Ну вот, тогда и не будет вреда. А с другой стороны, йод, он как радиопротектор может использоваться. То есть радиация на вас действовать будет гораздо меньше. Кто у нас следующий?
Ладно,
не за что. Здравствуйте, тезка из Хабаровска. Тимошенко, слушаю вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. У меня, значит, такой вопрос и к вам, как к редакции «Комсомольской правды», и к нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину.
За верховного не отвечаю, слушаю.
Товарищи дорогие, до каких пор мы, Российская Федерация, страна, занимающаяся 1/6 часть суши континента, страна с миллионной армией, страна с термоядерным боевым потенциалом.
Понятно, дальше.
Будем терпеть на своем боку этот киевский, укрофашистский.
Есть предложение. Есть предложение. Сразу шарахнуть.
Гнойник.
Да слышал я про гнойник-то уже и чешусь вот под мышкой. Вот есть предложение, как вы посмотрите на него? Шарахнуть по Киеву, допустим, ракетой Р-36М-2 с тяжелым моноблоком. Так, мегатон на 25.
О, нет, украинцев жалко, не укропов, украинцев.
Так, а что надо вы предлагаете? Выстрелить. А что вы предлагаете? Выстрелить. В пешем строю с ножами вторгнуться на Украину и вырезать укропов?
Пару воздушно-десантных дивизий. Вычистить.
Мы одним парашютно-десантным полком уже брали Грозный.
Ну, тем не менее, возможно, было
да
бы...
Да что вы, укроп-то они еще свирепее, ё-моё, это же страшное дело, у них же боевой гопак на вооружении.
Ну, ничего, у наших вполне боевые, АК-74 должны
не,
быть.
Не, боевой гопак это страшнее капоэйры. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений из Вологды. Добрый день, слушаю вас.
Здравствуйте, это Евгений из Вологды. Беспокоит. Я, конечно, соболезную всем, кто с кем-то там несчастье случилось в Керчи. Но я вам скажу, хотел не на военную тему вопрос такой задать.
Давайте.
Попросите меня. Вот недавно была информация у нас по Вологодскому порталу, что сделали операцию одному пожизненному заключенному с пятака. И сделали в институте Алмазова в Питере. Ну, такая информация просочилась. И, в общем, зачем это все сделано было? И выделены были деньги 700 тысяч рублей, там так и написано. Вот этому осужденному пожизненному.
То есть вы предлагаете просто бросить его, и чтобы помирал в страшных муках?
А зачем это все делать-то? Вот у нас ведь много детей. Вот извините, вот я просто говорю, вот такие же вот... Вот сколько сейчас будет, надо будет...
А вы не пробовали так прикинуть у себя в уме, вот если бы вы поменялись с ним местами?
А я не поменяюсь.
Нет, это понятно, что вы не поменяетесь. А если бы вы оказались в его положении, вы бы согласились, чтобы вам делали операцию или нет?
А вот вы знаете, я бы никогда это не получится. Почему? Потому что я знаю.
Вот опять, от тюрьмы, от суммы не зарекайся, а вы я опять, я никогда.
А вы знаете почему? Смотрите. Он 6 человек убил. Он был приговорен к смертной казни в 91-м году, как это написано. А ему взяли и сделали операцию после этого всего.
Понятно. Мы не понимаем друг друга. Это бывает. Спасибо большое.
Ну, извините.
Следующий, пожалуйста. Алло. Владимир, добрый день, Ставрополя.
Виктор Николаевич, Владимир из Ставрополя. Как говорили коммунисты по ходу собрания. Знаете что? Хочу поделиться с вами соображениями. Вы меня слышите, да?
Да, конечно.
Вот. Святой вот этот прощание славянки, марш, он значит, на построениях с выносу знаменем, построение всей части его играли. Для нас было что-то, и до сих пор для меня самое лучшее воспоминание. Нельзя ли его сделать несколько тактов с начала вашей передачи и полный
Хорошо, мы посоветуем с нашими радиоредакторами и компьютерщиками. Если можно, сделаем так. Спасибо.
Это же было красиво.
Спасибо. Мы посоветуемся. Следующий. Дмитрий, добрый день.
Добрый день. Здравия желаю, товарищ полковник. Дмитрий из Владимира.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
По такому вопросу звоню. Хотел уточнить, как поживает Кантемировская дивизия 4-я гвардейская.
Жива.
Отлично.
И вам желает того же.
Да. Я к чему спрашиваю вопрос. Она как раз 4 года назад проходила реструктуризацию из бригады в дивизию с возвращением знамени. И тогда было очень плохо с личным составом. То есть мне сейчас интересно, разрослась или нет.
Нет, вот. Но дивизия укомплектована по штату.
По штату, да?
Да.
Ну, это прям я очень-очень рад. Вот, и второе хотел пожелание такое, именно рассказать боевой путь.
Не надо. Дивизии. Спасибо, мы все знаем, и время не можем на это потратить, к сожалению. Что у вас, Дмитрий Антонович?
Президент России Владимир Путин, говоря о взрыве в политехническом колледже в Керчи, заявил, что мотивы и версии этого преступления тщательно изучаются. Заявление глава государства сделал после переговоров с Абдель-Фатахом ас-Сиси, президентом Египта, которые прошли сегодня в Сочи. Другие подробности совсем скоро, после короткой рекламы, будет выпуск новостей. Не переключайтесь. Михаил Тимошенко и Антон Челышев. Остаемся с вами.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Михаил Владимирович Тимошенко в студии. Михаил Владимирович, позвольте, я сразу тогда...
Да, конечно.
Несколько новостей из Керчи, которые не попали в информационный выпуск, просто потому что несколько секунд назад буквально они пришли. Ну, во-первых, главная история связана с матерью керченского стрелка. Дело в том, что Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере города Керчи, и туда в том числе привозили раненых, и она их принимала. Принимала студентов, которых не смог убить ее сын, пишет портал МЭШ. Женщина была на рабочем месте в момент, когда все произошло. Мать керченского стрелка, по данным МЭШа, забрали на следственные действия прямо из клиники. В это время Галина Рослякова помогала раненому. Женщина не знала, что вот виновник всего этого ее сын. Известно, что родители Влада Рослякова давно развелись. Мать с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире. Иногда парень приходил в гости к отцу и бабушке с дедушкой, но это происходило очень редко. До Керчи доехал, прибыл уже на место происшествия глава Крыма Сергей Аксенов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о готовности оказывать помощь пострадавшим при стрельбе в Керченском колледже. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже, сообщила пресс-служба предстоятеля Русской Православной Церкви. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила буквально следующее. «Сейчас прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов». Конец статы. Матвиенко подчеркнула, что пострадавшим и их семьям оказывается необходимая помощь. Расследование преступления и его мотивов начато. Его результаты будут обнародованы. Виновные в трагедии понесут заслуженные наказания, заявила госпожа Матвиенко. Михаил Владимирович, доклад закончен.
Спасибо. Слушаем, кто у нас на связи-то? Здравствуйте, Павел из Находки. Извините, что не сразу ответили.
Здравствуйте. Михаил Владимирович, сегодня в программе «60 минут» разговор шел о упавшем украинском истребителе, и некто Исаев, который подвязается в том числе и на «Комсомольской правде», озвучил цифру, что за год в России упало 50 самолетов. источник не уточнял, опять же, какие гражданские, военные, тоже не уточнялось. Вы что-нибудь можете сказать по поводу такой цифры?
Могу сказать, что Исаев странно считает. Вот и все. Какие такие 50 самолетов за год упали в России? Упали кучей и лежат. Ну да. Пока еще авиационный транспорт остается самым безопасным. 50 самолетов за год даже в мире не падает. Единственное, что тут можно сказать. Ну, увлекся человек. Другой человек у нас увлекся и стал рассказывать про комплексы ПВО С-500, С-700, С-1800. Ну, бывает. Ну, что там. Здравствуйте, Сергей из Твери.
Желаю, Михаил Владимирович. Желаю, Антон.
Здравствуйте.
Я по Русланам. И вообще по Илам, почему на заводе вот такая проблема. Работали родственники на заводе в Авиастаре. Говорит, жуткая нехватка кадров, потому что никто не хочет за 15 тысяч работать, а профессионалы ушли в другие
конечно,
места.
Конечно, конечно. Они и ушли, черт знает куда.
Задавали вопрос, почему. Он говорит, а чем платить?
Да.
И пока вот это будет у нас белиберда, так вот и мы будем... По одному самолету в год.
Спасибо за звонок. Мы про эту белиберду говорили, адресуясь к Дмитрию Олеговичу Рогозину, когда инженерам и сборщикам на предприятиях космической отрасли платят по 20 тысяч рублей. Это как это? А потом спрашивают, а что случилось такое? Он вставил вверх ногами датчик, да? Ну, конечно, а как еще можно вставить за эти деньги? Ой, елки-палки. И все нам вот тут еще втюхивают из ящика специалисты, которые обучают экономистов в ОВШЕ, что нужно на экспорт ориентировать нашу промышленность. На экспорт. А как ты ее будешь ориентировать, если денег никто не хочет вкладывать из частников? А государство не может. Потому что, ну, не может. Себе не хватает, что называется. А вот на внутренний рынок ориентировать хорошо бы, но у людей не хватает денег на получку, до еды, до следующей. Ну, и вот начинаем дергаться. Елки-палки. Зато все с высшим экономическим и юридическим образованием. Ну да. Кто у нас еще? Артем из Омска, здравствуйте.
Здравствуйте. Слежу сейчас вот за новостями, просто не отрываясь. Это ужасная трагедия произошла в Керчах. Читал комментарии, то есть под новостными лентами. Почему-то столько мусора о том, что это либо СБУ, либо еще что-то. У меня вопрос к вам. Почему никто не видит сходства с трагедией, которая была в Колумбане? То есть вот этот человек, который все это совершил в политехническом колледже, ведь он даже одет точно так же был, как и актер в фильме, который снимали о Колумбайне.
Ну, люди шляются по одним и тем же сайтам. Ну, чего хотим-то? Крышу сорвало у малого. Вот он решил таким образом попрощаться с жизнью. Попрощался. Громко, конечно, получилось. Такие есть, ну. Это называется институт сербского на связи. У нас таких, знаете, сколько пишут? Вот я сижу и читаю сейчас. Гашу эту глупость. Спасибо за звонок. Кто у нас? Сергей из Ставрополя. Добрый день.
Товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня тоже вот небольшой вопрос про Роскосмос. Про неумелое управление корреспондента Рогозина. Такой большой корпорации. Вот у нас ищут внешнего врага, якобы из-за неудачного пуска пилотированного космического корабля «Союз». Вот, а я немножко проанализировал информацию в интернете, там и в СМИ. Кажется, что это как бы это сама корпорация, сотрудники высказывают недовольство этим неумелым правлением и тем самым как бы дают понять, что нужно этому человеку покинуть этот пост. Даже вот созрел недавно анекдот про эту дырку злочастную в корабле. Хотели повесить портрет Путина, якобы, вот, уже смеются, и просверлили насквозь отверстие. Вот. Неужели там наверху не видят, что нужно как-то что-то менять, нужно ставить профессионала? Ну, сколько можно вот этих доверенных лиц?
Я бы хотел вас спросить, а профессионала где взять?
как, а что там, мало как профессионалов, проверить? Технарей, которые всю жизнь отдали.
Технарю нельзя. Он не понимает, почему? Как управлять
деньгами. Украдет деньги, да?
Ну, нет, технарь как раз наоборот. Он не понимает, как управлять денежными потоками.
А,
вы
вот
что
как,
в самом деле?
Менеджера, корреспондента.
Спасибо. Вот так. Спасибо, не за что. Угу. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
Да, здравствуйте, товарищи полковники. Вы знаете, вот в точку передо мной выступил товарищ, я хотел именно это сказать и к этому добавить. Вот вы совсем недавно сказали, что вы встречались с Рогозином. Я вообще служил в стратегической авиации, стрелок радист 195-го, 77-й, 79-й. Мне это все больно и горько слышать. Вот. И вот товарищ правильно сказал, пустота и Рогозин одна из этих черных дырок. Вот. Да, он знает 5 языков, филолог. Иди занимайся куда-то дипломатической работой. Должны быть профессионалы. Профессионалы знают и денежные потоки, и любые. Рогозин в 2005 году сдал всю эту организацию, которую он, как она называется, забыл я, которая баллотировалась в Московскую Думу.
Да, эта история известна. Ну уж, это про прошлое, ладно.
И предал этих людей и уехал на мотоцикле кататься в Европу, в Брюссель.
Ну это, ладно, это его личное дело, куда... Все понятно.
У меня просьба, передайте при встрече, что идут звонки и называют его крайне непорядочным человеком. И он не на своем месте. И будут падать самолеты, и будем мы иметь черные дыры. Пока такие люди там наверху.
Но Роскосмос начал разрушаться и падать еще до прихода туда, Дмитрия Олеговича.
Ну, тем более его надо поддержать.
Там же были такие спецы, мама дорогая, по разрушению. Чего вот. Вы хотите-то?
Понимаете, усугублять.
Да понимаем. Надо. Хорошо, спасибо. Где взять только вопрос? И как бы в этом убедиться, что берешь правильного? Кто у нас еще? Здравствуйте, Иван из Московской области.
Да. Здравствуйте. Недобрый день, конечно, страшный день. Царство небесное, невинно убиенным ребятам. И до каких пор наши спецслужбы будут так вот спать, все это профигачивать? И на пацана сваливать, на 18-летнего. Это позор спецслужбам.
Ух
Что
ты.
Они делают вообще?
Ух ты. А как спецслужба может вычислить вот такого придурка? Вы не можете подсказать?
Да нет, конечно, потому что их у нас нет спецслужб вообще. Почему в советское время
не было? Подождите. Ну что вы в самом деле как Ковтун на нашем замечательном телевидении? Спецслужб не было. Как его вычислить? Скажите, пожалуйста.
Это пацан застрелил, что ли? Почему все?
Да опять ты, ё-моё, да что же вы не можете ответить на простой вопрос? Вы сразу начинаете городить все, что попало. У меня вопрос. Хорошо. Значит, нужна агентура, да? Начинаем заводить агентуру в школе. И через 2 часа начинается крик по всем линиям. ФСБ хуже КГБ вербует школьников. Так что ли? Так и будет.
Ну а как же Басаева снабжали наши
Березовки? А при чем здесь Басаев, я вас спрашиваю? Как школьника вычислить?
Они согласовывали вместе с ними в Березовке.
Понятно, Ли. Это называется, милый дорогой, ересь либеральная в квадрате. Спасибо.
Михаил Владимирович, вот вам тут прислали слушатели вопрос, простите, что вмешиваюсь, обещал не делать этого. Скажите, как вычислить ученика с террористической наклонностью именно нам, родителям?
Так вот. Знаете, и я про то.
Вот, собственно,
родителям надо быть родителями.
Я более чем уверен, что о том, что есть странный молодой человек, который 3 года ходит в техникум, в колледж со штык-ножом, об этом знали многие родители. Керчь не очень большой город, прямо скажем. Очень многие знали, что парень вдруг в сентябре получил лицензию на гладкий ствол. А несколько дней назад парень купил 150 патронов к своему ружью. Простите, где в Крыму такие охотничьи угодья? Вот, что можно приехать и стрелять? Это, во-первых. А во-вторых, мальчик из, прямо скажем, небогатой семьи. У него мама, если работает в онкодиспансере, санитаркой, она копейки получает. Какая нафиг охота?
И почему? Она в разводе.
В разводе. Но я говорю, они непонятно вообще, как жили. Какая нафиг охота? Это стоит больших денег, если охота легальная. Почему вот это ни сотрудникам магазина не показалось странным?
А зато купили же, главное, понимаешь? Антон Маркович, купили, деньги заплатили. Ну, замечательно.
Понимаю. А вот еще одна замечательная новость, Михаил Владимирович. Лайф сообщает, в Керченском политехническом колледже не было чего? Правильно, охраны там не было. Все подробности через пару минут.
Если и была, то спала. Как обычно.
Ну, официально, в общем не особо, короче, да. Там было охраны. Все подробности расскажу через 2 минуты
Михаил
после короткой
5-4-6-42-62. У вас совесть есть писать такую бодягу?
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Михаил Владимирович Тимошенко. Я Антон Челышев. Михаил Владимирович, сразу несколько слов буквально об охране обещал рассказать. Как сообщает Лайф, в Керченском политехническом колледже не было охраны. По данным базы Spark, в сентябре этого года, то есть буквально в начале самого учебного года, некая ООО «Матадор» из Липецка за 476 тысяч рублей установила в здании колледжа на улице Войкова дома 1 и 5 системы контроля и управления доступом, ну, чтобы можно было там по карточкам заходить. На сайте Керченского политехнического колледжа в разделе «Антитерапия» террор подробно расписывается план мероприятий антитеррористической безопасности, однако в учебном заведении не было охраны, не было заключено контрактов ни с одним ЧОПом, частным охранным предприятием, и источник в Следственном комитете сообщил Лайфу, что, скорее всего, у следователей возникли уже вопросы, которые они в ближайшее время могут задать заместителю директора колледжа по безопасности Дмитрию Колеснику.
Ну вот, как всегда, денег не хватает.
И еще одно свидетельство, на сей раз это свидетельство вот студентов колледжа. Влад Росляков сегодня пришел на учебу с 2 рюкзаками, один серый, второй черный, спокойно поздоровался с одногруппниками, никого из одногруппников он не тронул, ну а потом, собственно, пошел с этими рюкзаками, вытащил из одного из них винтовку, непонятно, правда, как она там уместилась, и начал стрелять. Кстати, кадры стрельбы уже появились в интернете. Прошу вас, Михаил Владимирович.
Тяжело, конечно, это все, елки-палки, говорить. Ну, ладно. У нас еще кто-нибудь есть на связи? Здравствуйте, тезка, слушаю вас, Тимошенко.
Здравствуйте. Не могу, конечно, сказать, что добрый вечер, ибо такое горе опять у нас в стране, поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования всем родственникам, близких, погибших, ну и пострадавших, конечно. А вот у меня такое, Михаил Владимирович, сразу хотел оговориться, в интернете нигде не могу найти эту информацию. Ну и решил обратиться к вам, ибо вы дядька грамотный и авторитет на этом вопросе. А вопрос связан у меня со Второй мировой войной, то бишь отечественной нашей. Вот. Живу я на Северном Урале, это Свердловская область. Есть у нас тут месторождение Марганцево, полуночное называется.
Есть.
Вот. И я неоднократно слышал от краеведов, как доморощенных, так и достаточно, ну, скажем так, образованных, что вот якобы нацистам это месторождение стояло, ну, прямо как кость в горле. Ибо
да.
Хорошую броневую сталь не свалишь без Марганца, вам не надо это объяснять.
Да, это известно.
Вот. И мне бы хотелось узнать, это просто красивая легенда, ну, или это действительно имело место быть? И если это имело место быть, как они собирались это сделать? Где Северный Урал и где линия фронта, даже при благоприятном для нацистов положении? Вот интересно было бы.
Ну,
я понимаю, что...
Это, скорее всего, легенда. Хотя вообще добраться они до Северного Урала собирались. Была такая операция «Вундерланд». Вот почитайте, в интернете легко найдете операция «Вундерланд». И это должно было быть, потому что в низовьях Оби и Енисея товарищ Гитлер собирался высадить целый корпус десантный. Так что чего уж там. Там бы и группу Дятлова заодно завалили бы, я так думаю. И никто бы не задавался этим вопросом, что с ними случилось. Ну что, поехали читать на шифровки. О, насущный вопрос. Какой формат будет у цифрового вещания радио? ДРМ или DAB+? Единственное, что могу сказать. Так, идем сразу наверх в последние. Извините. Забрали Крым, молодцы, а чтобы там установить безопасность, забыли, это не только в Керчи, по России, такие проблемы. Ну, елки-палки, что вы такие вот нервные? Забрали Крым, не могли отдать. А отдали бы, что там была бы охрана, да? Вы ее много видите на Украине? 50 самолетов в мире не падают, а в России вот упало. Правильно, возьмите, считайте летательные аппараты за весь Алексей Иванов. Вы лучше не пишите, чем чепуху такую нести. Так. Для того, чтобы после обвинять Украину, продолжать поддерживать конфликт, чтобы в конечном итоге продолжать удерживать власть, а если и не Кремль, то Кремль все равно это использует. Вот у меня, по-моему, такое впечатление, что сегодня выходной день у медперсонала Института Сербского. Как всегда, упоротые набежали. Правильно, так и есть. Не часто встречаются технари и управленцы в одном лице. Это большая удача была бы для отрасли. Вот вы знаете, такие удачи были, тем не менее. Были Королёвы, были Раушенбахи. Искать надо, работать надо. А не думать, вот мне сейчас чего? Вот отхватить от этого бюджета 7 миллионов, и я себе очередной домик где-нибудь в Рузе выцарапаю. Ну, вот плохо без идеологии, с идеологией тоже нехорошо, но вот как-то вот не успели коммунисты воспитать своих наследников. Так. У нас в Ростове-на-Дону моя дочь училась в колледже, у них в группе был молодой человек, который открыто пропагандировал фашизм, имея при этом не только свастику в виде тату и так далее. Никто не обращал на это внимания из преподавателей. Слава богу, что он ничего не учудил. Евгений, Ростов-на-Дону. Евгений, я понимаю, свастика в виде татуировки – это же не свастика, которая вывалена в паблик где-нибудь в интернете. Тогда к тебе бы пришли, взяли бы за руки и спросили, что ты, сукин сын, такое нарисовал, идем в тюрьму. Ну, а так чего там, мало ли в каком месте он его вытатуировал. Может, он тем самым на известном причинном месте пытался... сказал бы он, допустим, выразить свое отношение к фашизму. Я, мол, на этом месте вращал его с большой угловой скоростью. Вполне такое бывает. Так.
Михаил Владимирович, пару слов пока.
Да, еще давайте.
Значит, в Александровском саду в Москве люди потихонечку начинают нести цветы к мемориалу город-герой Керчь. Пока цветов не очень много, но я полагаю, что это на самом деле вот только начало. Акции в память о жертвах трагедии в Керчи пройдут в ряде городов Крыма. Теперь о том, что касается расследования. Следствие не исключает, что нападавший в Керчи действовал не один. В сообщении Национального антитеррористического комитета говорится о мерах, которые принимаются по поиску возможных организаторов и исполнителей взрыва. В больницах остаются 16 тяжело раненых пострадавших. То есть из всех пострадавших, которые сейчас в больницах, 16 ранены тяжело. Вот так будет, наверное, правильнее. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился оказать помощь пострадавшим при нападении в Керченском колледже. С поручением оказать помощь пострадавшим выступил и министр труда России Максим Топилин. И еще одна, собственно, на мой взгляд, важная деталь. Стало известно, что Влад Росляков, который совершил нападение в Керченском политехе, учился на электромонтажника. Его специальность называлась монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В общем, он умел соединять провода.
Получается. Провода, получается, да. Кстати, Серж Джейкей, вы спрашиваете, взрывчатка откуда? А вы про диперекись ацетона ничего не слышали никогда? Ацетон можно купить, а диперекись-то сделать несложно. Вот так вот. Должно быть онлайн-информирование ФСБ о всех продажах в оружейных магазинах. Ну что ж, может быть и так, только я думаю, что у них рук-то не хватит. Обычный завербованный студентик взорвал ПТУ. Я думаю, что не завербованный. Я думаю, что с головой у него было что-то. Нет, это не рязанский сахар-2, ребята. Вы ошибаетесь. Прощаемся до завтра.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.